Исторические хроники на радио «Комсомольская правда».
Друзья, и снова здравствуйте. 8.03, точное место. Андрей Ермоленко появился у нас в студии. Это прекрасно, на мой взгляд. Сейчас как раз кое-какие точки над «и» и понарастаем.
Значит, будет что-то историческое, фактологическое. А также сегодня мы еще решили добавить к фактологии некие мифы, которые на Урале у нас в огромном количестве существуют. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, мои родные и близкие.
Андрей, вот сразу с места в карьер, что называется. Тут давеча отмечался день варенья Владимира Ильича. Мы сегодня нарвались на критику, и я считаю, есть люди, которые имеют право критиковать все хохмы и шутки об этом человеке. Вот, есть люди, которые не имеют права это делать. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Вопрос. Почему нашему человеку на Урале, а Урал — это край ссыльных, казаков, беглых и прочих-прочих, все-таки Владимир Ильич так близок и, так сказать... Как родной, что ли?
Ну, Владимир Ильич, юбилей которого даже более чем день рождения, юбилей 150-летний мы отметили вчера, он заслуживает как минимум уважения и знания об этом человеке, как великом деятеле истории. Есть такая поговорка: «Мертвого льва может пнуть и собака». Поэтому если вы не можете ничего сказать хорошего о человеке, просто не зная о нем ничего, но лучше промолчите, будете выглядеть умнее. Такой универсальный совет всем критикам.
Понятно, так это нам ты сейчас дал совет.
Но нет, мы-то как бы чуть-чуть, но в истории маленько, но разбираемся.
Ну, а по сути...
Это же спорная фигура.
А по сути, самое большое обвинение, которое бросают в Ленина, это реки крови, в которых он утопил Россию, отбросил ее назад в развитие и так далее. Ну, это все неправда. Во-первых, это смешивание с делами его преемника Иосифа Сталина, который действительно... развернул серьезные репрессии. А во-вторых, по поводу развития, как раз-таки императорская Россия в Первой мировой войне и катилась, в общем-то, в пропасть. И если бы не большевики, которые захватили власть в России, то захватили власть в России бы интервенты, в первую очередь, англичане, которые уже были и на севере, в Мурманской области, и на юге, в Крыму. В общем, не будем сейчас говорить о политике.
Короче, учите матчасть, еще котел раз
был.
Скажу.
Давай про мифы, потому что давайте есть миф, туда, а есть его развенчание.
Да. Ну да, закончим про Ленина последнее.
Пожалуйста.
Такое прямо тезисно, что он успел сделать. Он рано умер очень, в 24-м году, через...
Вот я хотел это сказать, я думал, меня сейчас полетят копия. Рано умер? Как ты смел такое говорить?
Рано умер, мало успел сделать. Но то, что он успел сделать, он успел построить государство. Вообще-то крупнейшее государство в России, нового совершенно строя. Вот вы можете построить государство?
Или хотя бы... Ох, Андрей, буду тебя возражать. На костях он это сделал. Прямые приказы.
Петр Первый...
Расстрелы, подожди, было. Слушайте, давайте не будем возносить.
А Петр Первый делал не так. А князь Владимир не так крестил Русь, матушку.
Господа, мы же говорим про величие исторической фигуры, а не про гуманитарное ее значение. Гуманитарное значение Николая Второго и Столыпина, который вешал не меньше, чем Ленин во время расказачивания.
Это всех не интересует, понимаешь? Вот Ленин...
Давайте отделять вот слезы и плач от фактов и истории. Если мы говорим про историю, этот человек это великий, и принижать его значение для истории, это вот смешно. Он реально велик, он создал новый алфавит, он всеобщее образование вел, новый календарь, прогресс в экономике, в науке, в технике. Ученые его боготворили просто, когда он пришел
к власти. И отбросил Россию назад в плане экономики.
Назад Россию отбросила Первая мировая война, она просто ее там в каменный век в какой-то вбивала.
Ну все, давайте забыли про... Выдохнули, расслабились, давайте, сейчас все, отметили день варенья Ильича. Давайте вернемся к более, так сказать, древним фигурам.
Тебя уже красным называют, все, молчу.
Кто, меня?
Нет, Андрея.
У нас радио такое?
Ваш гость говорит, коммунист красный.
Нет, да какой коммунист?
Он не коммунист,
я,
он историк.
Я вообще-то историк сталинских репрессий, могу вам подробно рассказать, кто, сколько и как убивал на Урале людей, прямо вот расстреливали там по списку.
Давайте не будем, все, забыли.
Давайте, я в ответ на критику не хочу, чтобы меня считали политически ангажированным каким-то. Я не коммунист, не либерал, не консерватор, я историк, я про факты.
Это прям вот диагноз в нашей...
И меня раздражает не чья-то политическая ориентация, а чье-то...
Безграмотно. Вот, да. Золотые слова.
Итак, первый миф, который...
Это Демидовы. Давайте к Демидовым. Ближе всех к Екатеринбургу все-таки. Это Демидовы. Демидовы знамениты тем, что...
Ну, давайте коротко про Демидовых. Самый известный
что
миф.
Что значит старый? В общем... они ближе. Там, а вообще история Урала началась оттуда, я тебе хочу сказать.
Начнем с истоков.
Ну, давайте с истоков, хотя истоки у нас гораздо глубже, тут чуть ли не во времена динозавров начинаются.
А, древние укры тогда тут кочевали, я помню. Да,
много тут кого было.
Они хотели море копать, но им не запретили, укропа не было.
Да, давайте про Демидовых. Вообще, Демидовы, которые создали промышленный Урал, в том числе создали они, к Екатеринбургу не имеют никакого отношения. И аэропорт, который называется у нас лучший аэропорт в России, мой любимый вообще аэропорт в России, mm-hmm. даже больше, чем все московские, он мне нравится. Название Демидов немножко странное, потому что Демидовы терпеть не могли Екатеринбург. Они конкурировали, ужасно конкурировали с горным начальством, которое в Екатеринбурге тут строило казенные заводы и всячески притеснял их частный капитал. Демидовы такие первые олигархи на Урале, поэтому Демидовы это не про Екатеринбург. Демидовы это про Невьянск, про Нижний Тагил, про Висим, Висимо-Шайтанск, Висимо-Уткинск, Черноисточинск, Устютка и все вот это вот. Про Демидовых самый известный миф на Урале это то, что они чеканили фальшивую монету.
Он уже... Да, давайте вот об этом поговорим.
Этот миф настолько уже вот прям укоренен в сознании, что можно прям даже разложить его по основным там архетипам. Фальшивая монета, Невьянск, эти подвалы, падающие башни, затопленные мастеровые, которые там во время этой знаменитой якобы ревизии из Екатеринбурга, то самое горное начальство решило приехать и посмотреть, что там Демидов в подвалах делает. Он быстренько открыл шлюзы плотины и затопил этих людей, прикованных там, железными цепями к станкам, которые не чеканили.
Давайте чисто теоретически поставим точечки над «и».
Давайте.
Фактически они могли это делать. Смотри, рядом деревня Бынги, там до сих пор, там до начала 20 века мыли золото. Недалеко есть еще и серебришко. Ну и Кировград, там медь, как бы... В общем, сам Бог велел, что называется.
Давайте, да, про то, кто им что велел. Вообще, история гораздо интереснее, ярче любого исторического вымысла, любого мифа. И изучение истории, оно просто с широко открытыми глазами и разинутым от удивления ртом часто застает исследователя. Поэтому читайте больше про историю, хотя бы публицистику, которая вот написана хотя бы выпускниками вузов.
Так, и что же в реальности, если не затопленные подвалы с людьми?
В реальности Демидовы фальшивую монету чеканить тут не могли ни из чего, потому что золото и платину на Урале открыли в первой трети 19 века только, намного позже, чем Демидовым приписывают фальшивомонетчество. Демидовы могли бы ее чеканить на Урале из меди, например, но это вообще совершенно экономически невыгодно и бессмысленно чеканить фальшивую медную монету, которая стоило, по меркам людей, которые ворочали там сотнями тысяч и миллионами рублей, чеканить медную монету, рубль которой весил 0,1 пуда, и 10 рублей весил пуд, 16 почти с половиной килограммов.
Угу. Ну, не было экономической выгоды, видимо, для таких магнатов. Тогда, да.
Конечно, фальшивая монета Демидовых – это красивый исторический миф, который просто вот разбивается об экономику.
Слушай, давай, я всегда рассуждаю таким образом. Если бы я был на месте Демидовых, я бы попробовал.
Если бы я был султан, я бы имел трех жен. Давайте про жен, про женщин опять.
Опять? 385-09-23, друзья, мы по-прежнему на связи. 8-953-385-09-23 – это второй вид связи, что называется. Поэтому общаемся здорово, красиво и хорошо. Присоединяйтесь к нашей беседе. Андрей, я надеюсь, будет отвечать на вопросы.
Конечно. Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Сергей, всем приятного дня. У меня один вопрос к эксперту по истории. Вот мне тоже нравится история, но один там написал одну историю по-своему, второй по-своему, третий по-своему. А где первый источник-то такой, какой бы архив там, например? Понятно, что я не пойду из дома искать в архив там, конечно, там время и все такое. Ну и то и архив надо же как-то правильно понимать. Где эта правильная история написана? Оказывается, советская история неправильно написана была, царская неправильно. Там это все неправильно, цари неправильно. Я не знаю, 5-10 версий.
Сейчас вам ответим.
Спасибо. Спасибо за звонок. Хороший вопрос.
Сергей, доброе утро. Отличный вопрос. Спасибо. Он даже прям не про историю, он про философию, про критическое мышление. Ну, на самом деле, что такое правда? Правда, она для каждого своя. Та, которая ему ближе, ближе к шкуре, что называется, к его окраске политической и так далее. включайте критическое мышление собственное, ну и собственный багаж знаний, жизненного опыта, и просто через эту призму своего жизненного опыта и критикуйте ситуацию, с которой вы сталкиваетесь, и сами себе задавайте вопрос, верю я в это или не верю. Если верите, значит, это факт для вас.
Тогда история не наука, а субъективное какое-то.
Подожди, а что касается, допустим, первоисточников исторических фактов?
Ну, Сергей же сказал, что он не историк, не исследователь, не архивист, поэтому я ему дал такой бытовой совет. А если вот на самом деле вам хочется докопаться до сути, все правильно Сергей сказал, нужно пользоваться источниками. Источники в истории письменные и материальные. Я археолог, человек, который работал всю свою историческую жизнь с материальными источниками, то есть с предметами, которые невозможно исказить. Вот они как есть, вот как найдены в земле, так они и существуют. Ну и подтверждаются письменными источниками.
Ну опять же, сейчас вот про наше время. Какие письменные источники? Мемасики в Инстаграме, и как наши историки будут судить о времени, в котором мы сейчас находимся, и воспринимаем его объемно?
Это еще в конце 19 века европейские философы начали говорить о конце истории, потому что, ну, история превратилась в политику сейчас, ну и в бытовуху. Давайте вернемся в...
К Демидовым,
И глубже даже про исторические мифы. Давайте.
Слушай, я все-таки, вот сейчас, потому что реклама, я все-таки возражу. Uh-huh. Я вот верю в монету Демидовых. Знаешь почему? Ну, я объясню, хорошо. Но вне эфира и после рекламы.
Потому что ты из Невьянска.
Не только.
Исторические хроники на радио «Комсомольская правда».
Век там. Так, но не такое дело. Жаркие дебаты у нас. Вот они, жаркие дебаты. Продолжались и вне эфира. Но мы продолжаем с Андреем разговаривать о мифах про Демидовых. На них мы начали, и на них мы остановились.
Да, давайте Демидовых оставим в прошлом. Вернемся в чуть более глубокое даже прошлое. Еще про исторические мифы, которые укоренены прямо вот в сознании многих. Я как археолог, часто путешествующий по Уралу, по Западной Сибири в археологических экспедициях, меня часто спрашивали обыватели, ну, как правило, там около костра какие-нибудь манси не очень трезвые подают, спрашивают, ну, чего, типа, золотую бабу-то нашел или нет? И вот самый такой популярный миф про уральскую древность — это золотая баба, которая где-то была там спрятана на каких-то речках, мансийские шаманы ее закопали. Так вот, золотая баба, как изделие из золота у уральских народов, у уральских финно-угорских народов, у хантов и манси быть не могла, потому что они не использовали изделия из желтых металлов, в принципе. У них священным цветом был белый, у них все было из серебра или из белой бронзы.
Ну, правильно, ведь самый главный завет юного манси — не есть желтый снег и не трогать желтый металл, понимаешь?
Да, все правильно.
Поэтому все нормально, да.
Какие реальные исторические факты могли подтолкнуть на создание таких мифов? Это, например, идолы, деревянные идолы, которые стояли в тайге, и могли быть окованы их лица там такими пластинами металлическими, выглядели как целиком из металла из какого-то. Идолы на Урале — это не миф, это исторический факт. У нас на Урале найдено самое древнее в мире на Урале, представляете, деревянная скульптура Шагирского. Идол. Есть и другие идолы, то есть такие человекообразные фигуры, найденные в раскопках. Например, Горбуновский идол, про который мало знают и незаслуженно. Все знают Шигирского идола в Кровеческом музее, а Горбуновского идола в Тагильском музее не знают. Ну, мало кто вообще знает, хотя он ровесник, а то, может, еще и старше Шигирского. Дальше давайте по мифам. Про шаманов. Миф про то, что золотая баба спрятана шаманами, шаманы на Урале, которые там сохранились до сих пор где-то, еще там камлают в своих там избушках на севере. Про шаманов, конечно, это этнографический факт, они действительно у финно-угорских народов были, а исторический факт, про который хочется сказать в теме про шаманов, это многочисленные археологические находки захоронений шаманов вдоль Чусовой. На Чусовой очень много скал, выглядящих как пещера высоко над уровнем реки. И такие скалы называют дыроватыми. Там, дыроватик, камень дыроватый и так далее.
А шаманы — это что? Это племя? Это государство?
Шаман — это город. Шаман — это священнослужитель у народов там, традиционных культов.
Ну, то есть он бьет в бубен, вызывает духов и
да,
так
это
далее.
Это я понимаю, но это часть доисторических племен каких-то, или что за образование-то здесь жили?
Это священники, так, в кавычках священники, у хантов и манси, ну, у манси в первую очередь, которые жили, ну, в наших краях. Вернемся чуть ближе к нашему времени, к времени освоения Урала русскими. Еще такой расхожий исторический миф — это многочисленные места, где останавливался Ермак, где он зимовал, где он там покушал, где он там покакал, извините, под кустом и так далее. Вот, в общем, везде у нас тут был Ермак.
Ермак, и сразу у нас... там автоматически появлялись клады.
Ермаково городище обязательно появлялось, какая-нибудь там гора или там горка, и, ну и клады, как без них. Про клады отдельно вообще много поговорим сейчас, насколько успеем. Ермак действительно на Урале был, он действительно проходил через территорию Свердловской области, он прям рядом с Нижним Тагилом по касательной прошел. Он... действительно зимовал у нас на Урале, но на границе современной Свердловской области и Пермского края, недалеко от поселка Серебрянка, такого богом забытом там краю в окрестностях, не знаю даже чего, севернее, северо-западнее Нижнего Тагила, он там на притоках реки Серебрянки, он там зимовал, потом двинулся дальше и прошел за следующую весну всю Свердловскую область до Туринска, там столкнулся впервые с сибирскими татарами и прошел дальше. А Ермаковы городища все, они, конечно, мифологически связаны с его именем, хотя он там реально никогда и не бывал. Про клады. Тема кладов на Урале связана часто еще и с, ну, кроме Ермака, который везде, как мы уже выяснили, побывал на свете, там, жизни бы там пяти людей не хватило, чтобы побывать в таких местах, которые ему приписывают. Клады часто приписывают Пугачеву. Восстание Пугачева, 1775 год, действительно Урал, ну, в основном Южный Урал, и сам Емельян Иванович Пугачев, самозванный император Петр III, был только на Южном Урале. До нашего Среднего Урала, до заводов, там, в частности, тех же демидовских заводов, на Чусовой, на Висиме, на Утке, доходили его отряды. Причем его отряды на свою сторону часто вербовали рабочих этих заводов. Например, рабочие Висима-Уткинского, Висима-Шайтанского завода приняли в сторону восставших и пошли уже воевать на Тагил. По пути им попался Черноисточинский завод, а рабочие Черноисточинского завода не приняли восстание Пугачева, завалили дорогу, вот та самая, которая сейчас там в сторону горы Белой идет, ее прям завалили там камнями, булыжниками здоровенными, бревнами, кусками дерна, и этих восставших не пропустили, устроили там бой. То есть восстание Пугачева было еще и у нас на Урале. Это исторический факт, это не миф. А мифы, которые с ним связаны, это многочисленные там его клады. Ни одного факта, конечно, там, нахождения клада или каких-то следов пугачевских ценностей у нас на Урале нет. Ну, может быть, появится и с категории мифов неподтвержденных перейдет там, в категорию исторических фактов. Еще один миф, связанный с кладами, это уже 20 век, это золотой запас Российской империи.
Ну,
это,
Колчак и все на свете,
это, да? Это золото Колчака. Колчак, который теоретически тут проезжал из Центральной России с золотым запасом Российской империи, который хранился, вот сейчас могу ошибаться, меня там слушатели, наверное, поправят, по-моему, в Казани, он хранился в Нижнем Новгороде, вывезенный из Петрограда, потом из Москвы. И вот составы с этим золотым запасом Госбанка Российской империи там медленно чапали по железной дороге через Урал, мимо Екатеринбурга, туда дальше в Сибирь, в Омск, где было омское правительство Колчака. И у нас на Урале есть такие интересные объекты, которые часто связывают с прохождением здесь вот эшелонов с золотом Колчака, и что он там где-то спрятал часть там этих ящиков с золотом. Самый такой известный объект, который, с которым связывают этот миф, это Дидинский тоннель. Очень интересный объект такой для туризма, туризма выходного дня. Я осторожно его буду рекомендовать сейчас, хотя у нас вроде бы самоизоляция там и
все такое. Мы тихонечко на ушко скажем, но он закрытый, надеюсь, там не ходят же сейчас поезда.
Он, конечно, для поездов закрыт с середины 90-х уже. Это действительно такой прорубленный в скале тоннель протяженностью около 2,5 километров. Выглядит вообще невероятно. Вот вы идете по лесу, и вдруг перед вами открывается что-то похожее на такую... на средневековую крепость, такие высокие там сводчатые арки, такие башенки. Невероятное строение, построенное еще там во время Первой мировой войны, впущенное в эксплуатацию, по-моему, прям вот как раз в это время, когда тут Колчак и появился, там 918 год. И через него вполне могли проходить эти эшелоны, эти паровозы, которые тащили, эти вагоны с золотым запасом. Внутри Дидинского тоннеля можно попутешествовать, полазать. Туда можно даже заехать на автомобиле, ну, если вам машину не жалко. Можно пройти пешком, но когда соберетесь туда, обязательно надевайте сапоги резиновые, желательно там ближе к колену, потому что внутри там постоянно стоит вода. Там вообще замечательное инженерное сооружение. Там внутри этого тоннеля есть еще несколько параллельных маленьких тоннельчиков, в которых можно там или нагнувшись, ну, или даже в полный рост проходить. Они связаны с основным тоннелем такими перемычками, через которые можно туда внутрь попасть. В общем, это не просто там вот нитка тоннеля под землей, это прям целый подземный город, Дидинский тоннель. Находится около Ревды, попасть туда очень легко, из Екатеринбурга ехать, ну, час-час десять на любой машине. Ну, если аккуратно, можно подъехать к нему там практически за километр, за два и чуть-чуть прогуляться.
А зачем в тоннеле вот эти все переходы, какие-то системы?
Для того, чтобы его не затапливало водой, например, для того, чтобы проложить инженерные коммуникации, там, впоследствии электричество, там, телеграф, может быть,
линии. И жить там.
Еще что-то. Ну, жить там, да, тоже можно. Там, во время атомной войны можно там смело заниматься, как это называется?
Диггерством и житием, жизнью.
Ошельничество это называется.
Ну, тогда еще не думали в начале 20 века про атомные войны. Но от чего-то там, видимо, хотели обезопаситься.
Слушай, ну все-таки территория Урала, она очень сильно овеяна вот этими сказками, кладами и легендами. И неужели вот за столько времени ничего ни разу не находили?
Ну, клады, конечно, находили, но это клады в понимании науки скорее, а в обывательском смысле, ну, что такое клад? Это горшок,
сундук с,
горшок
золотом,
с монетами, да, сундук с золотом, как в пиратских фильмах. Ну, сундуков с золотом, если и находили, то об этом никому, кроме тех, кто их находил, и неизвестно. Вообще, конечно, на Урале было очень много зажиточных городов, поселков, семей. Там, где вот Андрей вспоминал за эфиром, что мыли золото на Урале во многих поселках, действительно, народ на этом золоте поднимался, просто невероятный капитал сколачивал. Вот тот же самый Висим, который известен там по произведению «Мамина сибиряка», вот если доехать до этого поселка, просто диву даешься. Вроде бы вот, ну, деревня деревни, столько каменных домов богатых, таких вот, которые явно стоили там, ну, гораздо больше, чем мог заработать мастеровой на Демидовском заводе или крестьянин, который тут даже огромную там какую-то территорию земли мог обрабатывать.
Ну, вот золотая лихорадка, то есть вот то, что было в Америке,
ну, у нас, да, у нас она тоже была маленькая, локальная такая, в тех же Буньгах такая же ситуация на самом деле. Там просто вот иной раз, если золото заканчивалось, народ сидел голодом в таком каменном доме.
Да, у нас на Урале еще и была и платиновая лихорадка до кучи. Вот мало кто вспоминает, что на Урале были открыты там, в 1830-х годах крупнейшие в мире, опять же в мире, мы опять про Урал в превосходном, говорим, качестве, крупнейшие в мире платиновые месторождения. И самый большой самородок платины найден на Урале, у нас в окрестностях поселка Уралец. Так что история гораздо интереснее любого вымысла о ней, что изучайте историю, путешествуйте по Уралу и впечатляйтесь.
И самое главное, клады, которые кто-то ищет в земле, они вокруг,
еще не найдены.
Они в людях, и они в возможностях.
Чтите которые... уголовный кодекс при этом.
Спасибо, Андрей Ермоленко был у нас в гостях.
Андрей, спасибо огромное.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.